Рождество-Христос?
Да.
Момент смерти, что именно выходит из тела? Оно продолжает видеть, слышать, воспринимать, помнить? Это вопрос.
Вы выходите, мы с вами выходим из тела, так же, как мы выходим из автомобиля, который не прошел техосмотра, и он остается и гниет. Так же мы с вами, как автомобиль, он сгнивает и становится землей. Это железо, оно ржавеет, окисляется и становится землей, единым с землей. Также и мы, когда выходим из тела, мы больше не толкаем жизненные ветры внутри себя. Тело начинает разлагаться, а мы перемещаемся в другую оболочку. Сначала мы находимся в какое-то время в мыслительной, чувственной оболочке, а потом она обрастает плотью. Какое-то время, пока эта оболочка обрастает, мы находимся в утробе матери, а потом привыкаем к этому порабощенному состоянию. Потом мы выходим снова в мир света и тени. Мир света, тени и тьмы. В утробе матери мы находимся во тьме. Мы привыкаем к этому порабощенному состоянию. А потом мы выходим в мир тени. Вот в том мире, в котором мы сейчас с вами находимся. И снова начинаем привыкать к нему. Снова начинаем учиться, как здесь обустроиться. И в тот момент, когда нам уже кажется, что мы наконец-то обустроились и можем до конца своих дней спокойно зажить, счастливо и спокойно, наступает снова конец. Мы снова покидаем эту оболочку. Снова нужно получить новую машину, биологическую машину, которая состоит из 5 веществ, и которые приводятся в движение, как на старых автомобилях, воздух, как это?
Пневматические.
Вот с помощью всяких пневматических насосов наше тело приводится в движение. Вот этот жизненный воздух, или, как христиане говорят, дух из него вышел. Дух – это вот воздух. Дух – это вот... Их там 10 этих пневматических толкателей. И вот когда они исправно работают, то машина хорошо ездит. Когда какой-то пневмонасос, один из 10, отказывает, то что-то там, тормоза не сработали, или руль не туда, что-то да там. В общем, эта машина, она работает на пневмонасосах. Их 10. Их еще называют 10 пран. 5 этих пневмонасосов направлены вверх, 5 вниз. И вот они должны уравновешивать друг друга. Когда происходит дисбаланс, тело заболевает. А когда воздух пробивается, когда происходит прокол, там, например, от железочки 9-граммовой или какой-нибудь палки с острым концом, воздух выходит, дух выходит, и все, и машина уже не работает.
А бывает ли такое, что...
Бывает на электроприводы. Это вот у насекомых и деревьев, у них нету праны. У них нету вот этих воздушных. Они, у низших существ, у них нету воздушных. Они приводятся вот этим огнем, ну или электро. С древнегреческого это огонь, электро. Вот она была электро, богиня электро. Электричество это огонь.
У нас тоже в теле электричество.
Есть, но мы в основном вот эти млекопитающие, они на пневмоподвесках.
Мышцы вот именно, они за счет электрических функций.
Ну да, но все равно прана все приводит.
Машина.
Да. Машина, да. Мы выходим, как водители, пневмомашина вышел, она сломалась и сгнила.
А сколько времени проходит между выходом и посадкой в новую машину?
Там другое исчисление. Там другое исчисление, там нельзя вот в этом мире, в тонком мире, да, как в загробном, там нет вот этого солнечного круга, вот этого хождения солнца, по которому мы с вами определяем время. Вот там по-другому все. То есть там есть время, но оно воспринимается по-другому, и мы уж тем более с нашим земным, вот этим солнечным опытом, мы тоже по-другому будем воспринимать. И там, скажем, если человеку положено в преисподней страдать 1 000 000 лет, жариться на сковородке, то он воспринимает это как 1 000 000 лет страданий. А если засечь здесь хронометром, то это может быть 2 секунды. Но вообще
полет из одного тела в другое тело, да?
Может быть очень быстро, по нашему исчислению.
По нашему исчислению.
А по тому исчислению. Ведь понимаете, время-то оно субъективно. Вот мы смотрим на человека, и мы на спящего человека, мы говорим, вот он спит 15 минут уже. Но там, где он спит, пронеслись эпохи, и он их все ощутил. Или наоборот, там. Время.
Только лег сразу.
Да, там все по-другому. Время. Тот мир, он подчиняется лунному исчислению. В лунном исчислении это вот мир грез, там все по-другому. Там не объективный ход солнца определяет твои впечатления, а насыщенность впечатлений. Поэтому в полную луну люди с ума сходят, да, у них появляется. Луна очень влияет на умственное состояние человека, а когда душа вообще выходит из тела, из человеческой плоти, и остается только в оболочке ума, то луна овладевает полностью, полной властью. Если сейчас мы под влиянием света солнца, то есть мы солнечные ощущения испытываем. И иногда лунные, а там только лунные. Вот, поэтому здесь может пройти секунда. Но душа, в Бхагаватам написано, она, значит, выходит, она как бы притягивается к луне. Сначала она идет на суд к судьбе, к яме, к повелителю судеб, Ямараджу. Она испытывает страдания, он ей присуждает, это называется судилище. В христиан это называется великое судилище. Вот, он присуждает ей судьба, от слова суд, присуждает ей судьбу, и она испытывает страдания определенного вида и определенную долготу времени. Это может продлиться секунду. А вот дальше она обязательно притягивается к Луне. Луна питает растения. Вот с Луны, значит, душа попадает в зерно. Это зерно съедает особо мужского пола. В этом зерне душа заключена. А потом входит в лоно особо женского пола и дальше уже получает плоть. То есть вот как минимум один лунный цикл проходится после смерти. То есть вот 14 дней минимум после смерти человек, ну, душа попадает в новое лоно.
А вот и последний, как бы, тут у меня вот вопрос волнует. А почему душа уходит, по какой причине? То ли все как бы изжито, или по причине того, что готово условие для нового рождения?
Вот когда яма судит душу, то в приговор входит страдание. И последний кусочек приговора – это уже определенное количество страданий и радостей на земле. Потому что в преисподней нельзя радоваться. Там ты основную часть страданий своих отбываешь. Опять, в нашем исчислении времени это может секунда быть. Но настолько они сильны, как зубная боль. Эти страдания. Ну, например, когда тебя едят.
Ты вечность пробыл там.
Когда тебя медленно едят. Твои родственники червячки. Они тебя живьем съедают. А ты кого-то из них съедаешь. Вот у тебя не сварение, а тебя еще едят. Вот. Или там тебя орел поднимает, вернее, баграми тебя затаскивает на вершину и сбрасывают вниз. И ты падаешь, но не умираешь. Страшная боль, но ты не умираешь. И тебя пока затаскивают баграми наверх, у тебя раны залечиваются и снова тебя сбрасывают. И ты постоянно испытываешь, когда летишь, страх, а потом дикую боль, пока тебя тащат.
Перспектива не радужная.
Нет, это один из адов. Один из адов. Там...
Они не привыкают к этому?
Но дело в том, что боль сменит. Когда тебя уже затащили на вершину скалы, боль утихла, потому что вроде все зажило. Как у... Кому там печень в греческом?
Да,
Прометею. Прометею печень все время выедают. Целый день. Он мучается, ему орел выедает печень живьем. На утро у него печень отрастает снова. Жирная, как у Налима.
Гуся.
Как это, без... это же без тела душа пребывает.
А боль-то она боль, какая разница-то?
А боль, получается, не физическое тело?
Нет, боль это вот здесь, в мозгу.
А если там отключить, то боль...
А ты не можешь отключить. Там нету анестезии.
Так все-таки по какой причине мы уходим из тела?
И потом мы рождаемся, и вот мы нам остаток вот этого приговора Ямараджа. Какие-то удовольствия, какие-то страдания. И когда мы их отрубили, то приговор приведен в исполнение. Но пока мы отбывали эти наказания, и мы другие, да, заработали, мы совершили еще поступки, за которые нужно отвечать. Но вот в этом теле это уже невозможно. Нужно новое тело. Ну, например, тебе по приговору бы Ямараджа следовало получить 25 ударов линейкой по рукам за то, что делаешь ошибки. А тебе 80 лет. Поэтому тебе надо родиться учеником, пойти в школу, и там тебя будут бить по рукам.
Так мне же уже били до 80-летнего возраста.
По рукам же не били за ошибки линейкой.
Хорошо, как
остановить? Перестать действовать. Да, перестать действовать вообще.
А прошлое же как? Это прошлое.
Они изживутся. Они по инерции.
Перестать действовать не одну жизнь. Может,
нет, если перестать действовать, то имеется в виду не творить ничего. А творить ради Всевышнего, то. Кришна говорит, что кто действует ради меня, тот не несет ответственности за свои поступки. Потому что он же ради меня действует.
А прошлое?
А прошлое, они изживаются. Кришна, он делает так, что ты быстрее их начинаешь изживать.
Ярче события, как ты больше становишься.
Да, то есть ты быстрее начинаешь изживать. Приходят какие-то, как Гурудев говорил, что если вам по карме положено быть зарезанным, то вы порежете пальчик. То есть это все будет изживаться быстро.
А если отдавать долги там?
Или вас должны застрелить, а у вас будет сон, как будто вас застрелили. Все.
Экспресс-поезд такой.
Да. Что вы говорите про долги?
Отдавая долги там, живым существам.
Мы ничего не должны никому.
Я имею в виду, это не... Если ты там чувствуешь.
Кришна говорит, Враджа Мамш Анам Кати. Ты говорит, иди ко мне и ничего не должен. Я тебя избавлю от всех долгов. Сарват Харман Паритьяджия. Харма означает долг. Сарват Харман Паритьяджия. Ты уже все долги отдал. Если ко мне пойдешь, ты ты уже никому ничего не должен.
Но они же рядом живут.
А, нет, ну они тебя считают должником. Но это не значит, что ты должен. Мало ли, кто меня считает должником. Мало ли, какие повестки приходят. Об уплате.
Ну, она же...
Это же не я. Мало ли, оккупационные войска тебе присылают повестки об уплате долгов. Как в этом место встречи изменить нельзя? Про Макашка говорит. А я как рыбка. И уйду. И никому ничего не должен.
Здесь продолжение. Остается ли связь предыдущих жизней? Можно ли это доказать научно с помощью гипноза или ЛСД-сеансов и так далее? Нет, стоп. Или это предмет веры?
Это предмет веры.
ЛСД.
Это предмет веры. Научно доказать нельзя. А надо также заметить, что научно нельзя доказать существование сновидений. Научно также нельзя доказать существование ума или существование сознания. Тоже нельзя доказать научно. Научно можно доказать только то, что имеет физическую протяженность и имеет массу. Вот два критерия. То, что имеет физическую протяженность и имеет массу, то есть воздействует на органы наших чувств. То можно доказать научно. Если что-то не воздействует на органы чувств, то доказать существование этого нельзя. Ну, например, на органы чувств не воздействует счастье.
Ну, как же, а дрожь в теле?
Это... Можно доказать существование слез. Вот луком капнул, и у тебя слезы потекли. Или взял отрез его, как в кино. Люди, деловые люди. Божь краснокожий. Ну, там, вот это можно доказать. Но был ли он счастлив в это время? То есть, опять, все, что имеет протяженность и массу, мы можем доказать существование этого. А вот счастье, оно не имеет ни протяженность, ни массу. Вы можете сказать, что есть косвенный признак счастья, это дрожь и слезы. Но это просто дрожь и слезы. Слезы можно вызвать луком, а дрожь можно вызвать простудой. Вот, то есть вот с научной точки зрения, какой там следующая или прошлая жизнь? С научной точки зрения даже нельзя доказать существование меня, вот этого «я». С научной точки зрения нельзя доказать существование счастья, любви. Но каждый пользуется этим словом.
Знает,
говорит, есть любовь, есть сон. Я сегодня видел сон, а докажи мне это научно. Я тебе не могу доказать научно. Не хочешь — не слушай. Вот точно так же и Бхагаватам. Нельзя доказать научно. А что такое научно? Чувственным опытом. Чувственным опытом. Нельзя доказать научно существование вдохновения. Ну попробуй скажи об этом поэту. И ты ему скажешь, научно вдохновение не существует. Посмотрим, что он тебе ответит. Если он сам это... Ну, если это поэт. Любой человек творчества, он скажет, что вдохновение есть. А ему ученые будут говорить, нет, этого нет. Это феромоны и...
Дрожь.
И пестициды, да? Что там в голове? Феромоны и энцерогены. Эндорфины. А поэт говорит, нет, это вдохновение. Если мы так начнем разбирать, то окажется, что научно доказать можно экскременты, существование экскрементов, стекла и бетона. Вот научно можно доказать. А они, собственно, и живут в этом мире. А все остальное – любовь, поэзия, сон, грезы, счастье, вдохновение, надежда. Оказывается, нельзя доказать научно. Но и это составляет основу жизни. Жизнь нельзя доказать научно. Вот тело можно доказать научно, оно имеет массу и протяженность. А вот жизнь, которая заставляет это тело ощущать, доказать нельзя. Потому что чувства, они не могут ощутить жизнь. У жизни нету протяженности. Саму жизнь. Этот ученый, он даже не сможет доказать научно, что он живет. Он скажет, а я вот тебя физически толкну, а меня толкнуть может камень физически. Вот. Оказывается, что в основном мы окружаем себя вещами, которые нельзя доказать научно, включая саму жизнь.
И вся наука основывается на гипотезах и теориях.
Да. А научно можно доказать, это вот экскременты всевозможные, над которыми проводят эксперименты. Стекло, бетон, железо. Вот это научно существует.
Но само понятие счастья, оно само по себе? Или это совокупность каких-то вот радость? Там,
это не научное понятие. Счастье – это когда ты сдал экзамен по ЕГЭ.
Одновременная радость, можно так сказать.
А радости, кстати, тоже нет. Это выплеск энцерофена. Выплеск чего-то в голове. Это разве счастье? С научной точки зрения.
То есть доза, кубик, воткнул себе и счастлив. Ну вот, как бы его...
Нет, кубик можно доказать существование. Вот кубик. Или там... пробирка со шприцом. Ну, шприц, а там вещество. Вот, пожалуйста. А счастье как ты докажешь?
Ну, это же кубик, он пока он будет в руках, он ничего не значит, пока не уколешь его.
Ну, а что же они тогда, если они все хотят счастья? Зачем им счастье такими сложными способами достигать? Ходить на работу, поднимать флаги, тосты. Просто уколешь себе эти кубики и счастлив. Нет, они говорят... Должно быть иное качество счастья. Качество, то есть счастье от гордости за страну. Или счастье от того, что отпрыск сдал ЕГЭ. Это другое счастье. А ты его спрашиваешь, а оно на физическом уровне, как это счастье? На химическом уровне, какая природа этого счастья? Ну как, выплеск энцерогена. Эндорфина. Так тот же самый выплеск себе и сделали. То есть зачем? Как вот они говорят, этот все поет. Я, говорит, шагаю с работы усталый, я люблю тебя, жизнь. Зачем, чтобы. То есть он счастлив. Он счастлив от того, что он весь день работал. Как там у них шахты зажглись, да?
Говорил, балки автогеном.
Ну да. Ни кочегары мы, ни плотники. Вот, вот он лазит на высоты, спускается в шахты.
Стоят мосты.
Стоят мосты. Крепче за шоферку держись, баран. Крепче за баранку держись, шофер. Счастье. То есть у каждого есть свое счастье. Один от баранки, другой от мостов. Но инфероцин одинаковый.
Афлобин. У меня в жизни...
Прозак. Да?
Я когда занимался, витамины колол там себе, все. И я у тетки своей спрашивал, у медика, а вот белки как, что колоть, какие белки, слушай, а ты есть не пробовал? Вот то же самое, как бы, ну, в логику-то не вписывается, что надо же, ну, естественно, то баранка так баранка.
Ну, значит, естественно. То есть вот он шагает...
Я прямым путем пошел. Я думал, ну, в колоте, и все.
Ну, да. Вот он счастлив от того, что он устал на работе и шагает усталый. С работы усталый. Говорит, я люблю тебя, жизнь, после работы. И хочу, чтобы лучше ты стала.
Вот. То само по себе и не ново.
И не мало.
Не ново?
Не ново. А, не ново, да.
Не один такой.
Так зачем ходить зачем ходить на работу, когда взял и вколол, и то же самое ощущение.
А деньги где возьмем?
А зачем?
Чтобы вколол.
А должны... Там, ну что это такое, вот эта вот фигулька?
Дорого.
Дорого? Что такое дорого? Это же где-то растет, вырастет на подоконник.
Нет, химический.
Зачем? Ну хорошо, на всю землю построите один завод. И всем давайте эти кубики.
Все будут счастливы.
Будут счастливы. Нет, они говорят, должно быть иное качество. Мы отвлеклись, что там?
Спрашивают, где кубики,
нет.
Где сажать, где растет?
Вдохновение, счастье, любовь – это реакции материи. Но что такое сама материя? Ну вот, он так пишет. Но что такое сама материя? Эмоции доказывает психология. Как доказать материю? Материя – это тоже предмет веры?
Нет, а психология не доказывает никаких эмоций.
Он говорит, я имею в виду существование вещей в себе.
Существование вещей в себе это очевидное, самое очевидное. Например, известная аксиома физики, что существование пространства доказать нельзя, но все происходит в пространстве. И, например, кто-то может сказать, а электричество? Вот, кстати, с точки зрения физики, электричество нельзя доказать. Существование электричества не доказано. Другими словами, нету физического определения, что такое электричество. Вот. Ну, сейчас мы можем искать в учебниках 6 класса определение.
Нет. Я помню даже учитель.
Да, что электричество с точки зрения науки не доказано. Но при этом мы все пользуемся электричеством. И попробуйте, скажите бабушке на лавочке, что электричества не существует. Она как-то вот лампочку отключает.
Косвенный принцип.
Лампочка разряд. Есть.
А разряд электрический существует?
Что? А как это?
Ну это вот молния.
Вспышка есть. Вы видели вспышку, да, электричество.
Но это не разряд никакой, да?
Нет, а электричество. Мы же говорим не про молнию. Молнию мы все видим с вами, а электричество?
Ну электричество, вот оно в проводе. Дотронулся и дернуло.
Это сила тока, что напряжение.
Только-то и электричество.
То есть все равно косвенные признаки.
Да, признаки. Вот. Вот мы приходим к тому, что очень много вещей не доказаны, их существование не доказано. Но по признакам мы можем сказать, что этот предмет существует. Например, пространство. Доказать существование пространства нельзя, потому что у пространства нет физических характеристик. У него нет ни цвета, ни веса, ни протяженности. Почему? Потому что оно бесконечно, поэтому вы его не можете измерить. Наука, она имеет дело только с вещами, которые можно измерить. Вы скажете, а можно электричество измерить? Ничего подобного. У вас будет стрелка на приборе бегать, но измерить электричество нельзя. Это будет косвенный признак, что вот если стрелка переместилась справа, то там есть электричество. А вот что это такое, никто никогда не узнает, если будет пользоваться научными методами. Но пользоваться электричеством мы можем. Точно так же и пространство. Пространство не научное понятие, потому что у него нет научного определения. Но мы пользуемся этим пространством для повседневной жизни. Точно так же и электричество. Точно так же и счастье, и любовь. Радость, гармония. Это не научные понятия, но мы ими пользуемся. Мы их ищем, мы ждем. Другое дело, что цель всякого живого существа – это обрести счастье и гармонию. Но современная бесовская цивилизация, она говорит, что счастье и гармонию можно можно найти с помощью вещей, которые поддаются измерению. Что подается измерению? Железо, стекло, бетон. Это вот самое то, что дано нам в ощущении. Вот если этого будет достаточно, вы будете счастливы. Если у вас будет много желтого металла или много бумаги с водяными знаками, то вы будете счастливы. Вот, теперь про материю. Что такое материя? Материя – это то, что дано нам в ощущении. Это сказал классик. Классик марксизма-ленинизма. Здесь нельзя не согласиться. он, Карл Маркс, он, естественно, взял это у Гегеля. Там Гегель немножко по-другому говорил. Вот есть определение материи, и мы с ним должны согласиться. Это то, что дано нам в ощущения. Если он, правда, не договаривает, как Шанкарачарья, он брал только половину шлок, вот, и на этом построил свое учение. Также и Маркс, он взял только половину высказывания Гегеля, что материя – это то, что дано нам в ощущения. Гегель же, он говорил, материя – это то, что дано нам в ощущении, следовательно, если нет ощущений, то нет и материи. Карл Маркс это отсек, потому что он сказал, он никаких следовательно. Материя – это то, что дано нам в ощущение, следовательно, вне материи нет ничего. Вот такая у него была логическая. Такая... Гегель говорит, что то, что…
Он был идеалист.
Да, Гегель говорит, то, что дано нам, то, что не дано нам в ощущение, существует, но это не материя. А Маркс говорил, то, что дано нам в ощущении, существует, а то, что не дано нам в ощущении, не существует. И цель, соответственно, цель человеческой жизни – это познать как можно больше материи с помощью ощущений. И тогда ты будешь счастлив. Это цель. Все философы, все от материалистов, самых грубых материалистов до самых возвышенных идеалистов, они сходятся на том, что цель человеческого существования – это счастье. А вот в методах они расходятся. Материалисты, ну, то есть большой спектр, но грубо, значит, материалисты говорят, что счастье – это когда ты больше ощутил материи, испытал, пропустил через себя материи.
Больше переживаний.
Да, да, материальных переживаний.
Больше женщин.
Больше еды,
больше еды,
больше впечатлений, больше мяса, которому ты прикасаешься разными частями тела. Там, языком, другими частями тем, ты к этому мясу прикасаешься, это называется счастье. Разными частями тела к разным частям мяса. Это они говорят, это счастье. Нет, ну возвышенно можно сказать больше женщин. Если, ну, поскольку артисты, они
больше
говорят,
любви.
Да, артисты говорят больше любви.
Да, больше любви.
Ну а вообще мясо. Что, что,
понятно.
Что не имел, то съем. Что не доел, то буду иметь. Ну, мясо.
Так, вот он здесь продолжает.
Да.
Вещи в себе – это то, как они существуют без нашего ума, без нашего восприятия сами по себе. Как это самоочевидно? Потом он говорит, что…
Как самоочевидно? Как? Ну, давайте закончим.
Он говорит, что то, как вы объяснили по поводу материи, он говорит, что так считал Кант, а марксисты считают, что материя существует сама по себе. Потом он дальше продолжает…
Значит, она существует сама по себе и дана нам в ощущение. Материя – это то, что дано нам в ощущение. Угу. Ну ладно.
Ну, в целом, да, ну, да, что-то да. Там как-то очень запутано.
Ну да.
Так, ну вот у нас есть еще один вопрос.
Нет, а вот этот человек задает вопрос. Вот
этот. Ну у него не вопрос, у него как бы вот ряд возражений.
Ну я согласен, да. То есть… материя существует сама по себе и дана нам в ощущение. Это верно. Так материалисты, мы в прошлый раз говорили об этом, что идея. Материалисты говорят, что материя существует независимо от нас. Вот, а мы лишь можем ее воспринимать. Кроме материи не существует ничего. Соответственно, чем больше мы познаем материи, тем больше мы будем счастливы. Здесь я признаю, да, правоту, что материалисты считают, что материя существует сама по себе. И развитие человека развитие человечества строится, основано на постижении новых и новых граней материи.
А вот Махарадж, у него получается в чем вопрос. Угу. Он говорит, если ощущение это отражение материи, вот они считают, что ощущение это отражение материи от нее же самой, как бы. И он спрашивает, существует ли вообще сама материя, можно ли вообще доказать ее существование?
Вот в нашей школе говорится, что материя существует только в ощущениях. Если нету ощущений, то и не существует, то и нет материи.
Да, да, вот в этом.
Да, в этом.
Материалисты говорят, что материя, она существует сама по себе, они это называют объективной. То есть материя существует независимо от нас, от наших ощущений. При этом доказать они не могут это. Они это называют научный подход к жизни, но а как вы мне докажете, что вне моего ощущения существует комната, например? Доказать это нельзя. Научно нельзя доказать. Это как бы самоочевидно. Они говорят, это надо принять на веру. Вот. Значит, вот материя, она всегда существует, она сама по себе переходит из одного состояния в другое, и на каком-то этапе своего развития она начинает сама себя осмысливать, появляется сознание. То есть материя сама себя начинает мыслить. Условно, был какой-то газ, и вот он там стал затвердевать, там как-то стали происходить химические реакции, и вот этот вот вчерашний еще газ стал думать, я газ или я человек, давать какие-то определения. Материя сама себя стала осмысливать. Они это называют высокой организацией материи. При этом существует всемирный закон энтропии, то есть материя стремится к распаду, к упрощенному состоянию.
К расширению.
Нет, стремится к элементарности. Это называется распад. Есть вот ядерный распад. Какие-то вещества распадаются в течение нескольких миллионов лет, а какие-то вещества распадаются за долю секунды. Какие-нибудь тяжелые сверхэлементы, последние элементы таблицы Менделеева, они существуют бесконечно малое количество времени. Или какие-нибудь вещества радиоактивные, они какие-то из них распадаются очень быстро, излучение, какие-то длятся миллионы лет распад. Вот это называется энтропией. И каким образом, и нигде в мире не наблюдается процесс обратной энтропии. Нигде материя не усложняется. Везде она распадается. При этом они утверждают, что когда-то материя самоусложнилась, то есть из примитивных веществ появились органические, а потом они стали еще и думать. Когда-то, но сейчас они не могут это воспроизвести. И, то есть антиэнтропия, они не могут это доказать, но при этом просто они берут изначально они берут максиму. Постулат, неопровержимый постулат, аксиому. Сознание происходит из материи. Вот как мы выстроим эту цепочку, это не так важно. Вот так оно было. И дальше они под эту гипотезу подводят всякие теории, всякие факты.
Хорошо, здесь такой вот еще момент насчет того, что такое возражение. Скажите, вам что, вам категорично не нравятся женщины? Вы отвергаете?
Да? Нет, я лишь довожу, довожу до логического завершения мировоззрение материалистов, которые говорят, что счастье – это как можно в большем чувственном ощущении. Просто они не договаривают, а надо идти последовательно. А над любовью смеяться, по-моему, все делали с незапамятных времен. Там вот про материю больше нет вопросов.
Очень вам понравился.
Ну, просто я несправедливо пользуюсь положением, я могу говорить, а человек не может не возражать.
Ну, хорошо, можно вопрос? А вот душа, она без, вечно не бывает без тела? Вечно?
Нет. Она стремится самовыразиться, то есть получить рупу, облик. Это она... чаяние души, self-fulfillment, то есть самовыражение. А самовыражение – это есть рупа или сварупа. Собственный облик, получить собственный облик.
А он может меняться, или он запустит?
Меняться может, конечно.
Но в брахмане они без облика, да? Висят же.
Но они там не совсем души, они же там...
Полумертвы.
Ну, да. Висят они там.
Невесомость. Я просто представляю, что они висят как...
Ну, как лучи. Как лучи солнца. Нет, ну, а там не за что зацепиться. Они просто вот разлит свет.
Пиксель.
Понятно, что есть фотон света, но какой он...
Пиксель.
Есть они там, есть. Как коконы. Спят. Блаженствуют. Там блаженство не течет. Оно застыло. Такая отключка. Вот. А лила – это поток блаженства. Там вкусы меняются, образы, волны накатываются, уходят, накатываются разные. Это как вот разные блюда. Они все вкусные, каждый вкуснее другого. Вот. А... Брахман – это лекарство. Вот съел.
Лила из брахмана вытекает.
Лила не могут из брахмана вытекать.
Всякий себе. Проецировать.
Просто в этом мире есть сладкие и горькие вкусы. Приятные, неприятные. Горе сменяется страданием, скукой, разочарованием. Горе сменяется радостью, потом снова страдание, разочарование. То есть здесь горькие и сладостные вкусы, вот такие волны. А в мире по ту сторону брахмана, там сладостные вкусы сменяют один другой. Там разные оттенки сладкого или милого вкуса, любезного вкуса, разные оттенки. А здесь есть... мерзкие и приятные, мерзкие и приятные. А там приятные, но разного свойства.
Причем все время увеличиваются.
Волны, да.
То есть они все время увеличиваются, эти...
Все возрастающее блаженство.
Возрастающее блаженство.
Такого быть не может, но так говорят. Ну как, я понимаю, все возрастающее в течение дня. Как даже в течение года. Но чтобы всегда и всегда, да. Это непонятно. То есть есть какое-то, видимо, объяснение. Может быть, они забывают, и снова приходит оно. Ну, как вот возьмешь сигарету, и снова приятно, да?
Да.
Выкуришь. Казалось бы, до этого уже курил, было приятно, но потом это блаженство забылось. Теперь снова сигарету, Балтику 9.
И все, опять началось.
Опять начало. Приятно, опять блаженство.
А жизнь-то продолжается.
Блаженство. А там постоянно прям вот все увеличивающее блаженство и меняется. Здесь-то есть Балтика кончилась, все, страдания. Сушняк. А там борту. А там Балтика 1 сменяется Балтика 2, потом Балтика 3. Там все увеличивающееся блаженство.
Да, нет,
все время, да, градус опьянения постоянно увеличивается. В этом-то и лила. А потом раз, немножечко коньячка. Всякие вкусы. Вкусы, раса, это называется раса. Расы, потом всякие, вот как вот в музыке есть обертона, вот вроде обертон. Тут та же самая нота, но с немножечко другое звучание. Вот точно там также расы, недорасы, перерасы. Самоубийство такой тяжкий грех, что у вайшнава даже нету обряда искупления. То есть даже не прописан. В вайшнавской дхарме даже это не прописано. Как надо, что, какие молитвы читать, вообще какое погребение. То есть даже не предполагается, что это возможно.
А где это прописано?
А?
Где это прописано?
В индуизме, там, по-моему, там что-то в
христианстве. По-моему,
Отдельно, отдельно, да?
Да.
Их не за... не
потому что они и без причин.
Да, их не открывают.
Значит, автоназия это бесовское такое?
А что такое автоназия?
Ну, он же...
А он же не себя, он же просит, это другое.
То есть кто-то берет крест?
Косвенно,
то есть, жизнь это тоже самоубийство. Раз ты ходишь по земле, значит, ты уже себя обрек. Нет, когда просит кто-то убивает, то он частично вот этот грех самоубийства он перекладывает на друга, на того, кого просит.
А-а-а.
Так бы все на него это.
То есть, если расстрел 10 человек, то 10 человек взяли
на себя. Нет, если они просят, если просят. Вот. А есть как бы вымаливание убийства, то есть вот если ты там убил, то как бы это как во всех вот религиях прописано, что надо, как там, да. Вот. Ну, во всех религиях есть вот для душегуба какие-то покаяния. Вот, поэтому как бы ты снимаешь с себя часть греха, так, для самоубийства-то нету покаяния, а для
того, кто убил,
для него есть, то есть он как бы тебе услугу оказывает, он потом может это искупить там, какими-то страданиями, там чего-то, но и ты при этом не, ты снова рождаешься, а потому что если сам себя убил, то ты не рождаешься, ты вот висишь действительно как летучая мышь, в этом, в тонком слое, в этом, между небом и землей, есть, называется Поднебесье, где всякие черти, духи, пишачи, вот они там живут, в Поднебесье. Не в небесах, не на небесах, а в Поднебесье. Начинается это слой с высоты, куда может долететь орел. Вот выше уже начинается Поднебесье. Вот там вот эти все черти и всякие живут.
Что, бесконечно, но как будто
оно... Да.
Никогда не понимаете. Ну, хорошо. Ну, а вот если... Например,
ну, не прописано.
При смерти больной человек, и вот где-то же официально введены вот эти лекарства, которые вводят, и они...
Если он сам себя убивает, даже если он при смерти больной...
Даже если он знает, что он умирает, и он...
Он должен изжить карму.
Отмучиться.
А почему он заново не умирает?
Мы же и так знаем, что мы умираем. Чего же мы себя не убиваем? Просто ему больно. Когда он осознает, что ему осталось жить мало, это не причина, чтобы убить себя, потому что и нам осталось мало. Просто он как бы... Вот Парикшит, он осознал, что ему осталось жить мало. Он же не убил себя, а он пошел... получать мудрость, узнавать о цели существования, о цели жизни. Вот когда человек осознает, что ему осталось мало жить, вот все, его в хоспис тащат, он должен читать Бхагаватам, читать Чаритамриту, Рамаяну, Библию, там, если ему надо.
А если боль невыносима,
то ему
каждая секунда как...
Это, нет, не терпеть, а боли утоляющие. Это же не убийство.
Но боли утоляющие для того, чтобы читать. А не для того, чтобы...
То есть уменьшить боль это не грех. Вот убить себя это грех. Ну, а может быть и не грех, потому что вообще не прописано. Говорится, что они вечно до конца света, до конца мира. Они болтаются вот в этом.
Все-таки не вечно, до конца мира.
До конца. А потом, когда новая вселенная или новый день Брахмы, уж я не знаю, там, они снова рождаются. Когда наступает конец, когда Брахма умирает, то обнуляется карма вообще всего. Вообще все. Все, все форматируется. А вот. Потому что вот в одних источниках говорится, что и в конце Брахмы, и в конце дня Брахмы форматируется, и души утром рождаются без кармы. А других говорится, что все равно у них какая-то карма остается, и они уже рождаются в каких-то телах. Уже как бы в них там спит их новое рождение, в них спит облик, в котором они должны родиться.
Они там болтаются, это там очень плохо.
Мучаются. В Поднебесье, да, среди этих чертей. Угу. Ну, точнее, они томятся. Угу. Они томятся. Это не то, что их на сковородках, как в аду. Потому что Поднебесье — это не ад. Ад — это в подземелье, преисподня.
То есть остались желания, а нет их возможности.
Они страдают, да, они хотят есть, пить. Они себя ощущают людьми, да, они хотят есть, пить. Все те же самые телесные потребности испытывают, но не могут это выразить.
Раз мы заговорили, просто извините, о смерти, а вот какую информацию мы забираем туда, в следующую жизнь, по себе? И где как бы эта информация хранится?
Привычки, навыки, вот эти, как что называется, вторую натуру.
Ну, а Сукрити как же? Где она там у нас?
Сукрити нам позволяет только одно в следующей жизни, в каком бы теле ты, крыса или кого-то, человека не родился, встретить вайшнава. Поесть просад. Например, крыса родился, тебе вайшнав, он тебе не крысоловку поставил, а кинул тебе просады. Вот твое сукрити. А тем самым ты послужил. Ты причастился к жертвоприношению, которое вайшнав устраивает в честь Господа, и причастился. Это кушение просада, это служение тоже. Ну а если ты родился человеком, то тебе дается какое-то другое, не обязательно вкушение просада, если ты не, совсем не собака.
Но если крыса вкусит просад, у нее, значит, появляется шанс уже как бы следующее тело более в качестве.
Да, у нее получается, появляется шанс быстро умереть, потому что просад обладает благодатной природой. От просада они умирают очень быстро. Вот. Конечно, у нее это же служение. В следующей жизни она получит большее служение. Может быть, если она, эта душа родится не человеком, то будет больше просады, или, например, может родиться валом, которого вайшнава будет запрягать. Или собака, которая будет сторожить храм в Лахте. Там от непрошенных, да?
А я, между прочим, сейчас вот когда говорит Лахте, кот бродит у них. А мне Виджаяна Роман говорит, что это кот у нас просад ест, он как бы у него кот вегетарианец. Так вот я обратил на него внимание, знаете, он другой кот. Он вот абсолютно смирный такой, ну.
Может, он скопец? Это мы мирные. У нас, кстати, там тоже два живут. Такие мирные, рыжие. Такие раздутые. Вы видите, вы все хотите как-то божественно объяснить. Там все очень просто.
Все очень просто, на самом деле. Вы таким образом не объясняете никакую мистику. Мистики нет, да? Все на самом деле вот. Заболел человек, вы не отслеживаете это. Заболел человек после Бхагавад-гиты.
Нет. Простите, а кто человек?
Где человек?
Да, где человек?
Я не должен быть
тем безносительно присутствующим, да, вообще человек, если начитал Бхагавад-гиту.
Я не должен на эту тему размышлять. Ну, вопрос у меня. Я не должен на эту тему размышлять. Вот того вот мне, что это как бы вот, ну.
Все болезни приходят нам по заслугам, по карме. Так же, как и все удовольствия.
А как уж я заслугу? Я Бхагавад-гиту.
А вот за что? А до Бхагавад-гиты вы родились ангелом?
Я же какую-то тоже был, ну, не до такой же.
Ну так вот вы и заболели холерой. Всего-навсего подагрой.
Повезло так, да? Полтора месяца провалялся.
Так, а так бы от холеры.
Нет, а почему тогда хорошо? Почему
ослепли?
И почему так долго, и почему так больно?
Потому что Бхагава там будет.
Что будет? Вот я правда сейчас не буду. Я сейчас ехал сюда и думаю,
Глотайте валидол. Глотайте валидол.
Вот как вы должны это воспринимать? Тогда не будем воспринимать это как мистику. Ну или как какое-то вот...
Но мистики никакой нет. Есть карма, судьба. По судьбе нам положено...
То есть ускоряется все-таки что-то?
Если преданный, то Кришна ему ускоряет. Так говорят учителя.
Понятно.
Вот. Ну, грубо говоря, мог умереть, а так лишь поболел, да?
Да.
Спасибо. Держись.
Спасибо.
Ну, все благополучно? Ну, все, а что тогда?
Сейчас не знаю, я сейчас убрал.
Вам сейчас хорошо? Вот. Мало ли чем мы болели в детстве, корью или какой скарлатиной. Ну, испытали, должны быть.
То есть вы так бы и отнеслись к моей смерти, да, в принципе, если бы
ну, я там слил? Ну, я бы не сгрустнул.
Ну, понятно.
Ну, вот, ну, хорошо, вы, вам грустно от того, что солнце встает или садится?
Ну, хорошо, грустнул.
Да нет, ну, хорошо, нет, да вы что будете, я очень расстроился по поводу.
Вот если бы вы не приехали, я бы взгрустнул. Вот. А вот, а если бы вы умерли, ну умер, ладно.
Ну, умерла и умерла.
Утонула. Как государь наш, его а что вы хотя бы исследовали, что с лодкой-то? Утонула.
Про
вкус? Ну да, ну, так и сказал. Наверное. Какие-то материалы вы там исследовали, чего там? Что было? Утонуло. Вот так, ну, умер, ладно.
Ну хорошо, вот обезболивающие мы говорили. А это не облегчение какому-то своей кармы? Может, ему по судьбе нужно все потерпеть? Да, или...
Я, кстати, думал об этом. Я держался до последнего. Я дополню, спасибо. Я хотел... Нет, я хотел этот вопрос тоже добавить. Вот скажите, допустим, вот смотрите, я держусь как можно больше. И таким образом, ну как бы думаю про себя, этак я. Понимаете, да? Хитрец же, он же...
Чем больше вы страдаете сейчас,
больше страдаю сейчас,
тем меньше вы будете потом. Да. Это облегчение своей кармы. Но если вы это время, которое вам облегчилось карму и вам не больно, вы употребляете на служение Кришне, тогда Бог с ней, с этой кармой. Главное, что вы из этого извлекаете, ради чего вы облегчаете свою боль. Как вот эти в рекламе, там... Ой, ой, сколько много тяжелой еды. Это же под... и там рисуют у нее. Она, как же я буду? А, и он там достает. Такое. Раз, и можно есть, что хочешь. То есть ты как бы заранее или съел вот эту штучку. Ну, объелся там у них стол, да, там курица, шампанское. Все это устрицы с лимоном. Вот. А потом мизим, чтобы не страдать, мизим съел. Для чего? Чтобы потом, чтобы есть столько же, чтобы еще больше съесть. Это, да, это ты увеличиваешь карму. Ну, то есть, чем больше ты причинил боли другим, тем больше ты будешь страдать. Но если ты съел этот мизим для того, чтобы пойти мантру почитать, чтобы у тебя мантра хорошо ушла, чтобы концентрация, чтобы не пучила во время мантры, тогда ты этот... Ты не уменьшаешься.
Хорошо, последний прагматический вопрос. Да. И, значит,
главное ведь мотивация, да, а не...
Хорошо, вот такая мотивация. Вот у меня стреляла эта боль, да? Значит, у меня был вариант. Либо я говорил себе, вот я просто так било, так колошматило, и я себе говорил так про себя. Ну что, у меня есть два варианта. Либо сейчас обезболивающее и мантру читать. Угу. Либо прямо на этой боли, вот ударя Харе Кришна.
Ну, вообще, ну, конечно, это, наверное, цинично, я говорю, но когда страдаешь, то глубже думаешь о Кришне, когда страдаешь. Это цинично, поэтому не надо переборщить, наверное.
Ну, естественно, понятно.
Вообще говорится, что пожар, болезнь и долг нельзя откладывать.
Пожар, болезнь,
болезнь надо лечить. Болезнь надо лечить.
Пожар нужно устроить.
Пожар нужно тушить. Если возник пожар, его надо тут же тушить. Если заболел, надо тут же лечиться. Если кому-то задолжал, надо тут же отдавать. Иначе потом будешь должен. так говорится. Но это, понимаешь, индусы придумали, брахманы, брахмины, брамины придумали для того, чтобы в подчинении держать простой люд.
Ну вы тут, ведь я помню, что вы и тут как-то сказали, что и они Шриман Бхагаватам придумали для того, чтобы шудры не возбухали. Что типа, ребята, вы работаете, работаете, не думайте ни о чем. Шите, пошите, а потом в следующей жизни вам вот...
Мы вам грехи отпустим, да, мы же брамины.
Да, может, они так и придумали это, да?
Вполне.
Хочу, чтобы мы...
А мы получается для себя... Ну хорошо, что будем читать? Тараса Бульбу? Про жида Янкеля?
Фантастику.
Таис Афинскую.
Вопросов больше нет. Я на лопатках уже.